Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья. Итак, сегодня понедельник, 17 число, 17, кто бы, может быть, поверил, 17 апреля, а за окном снежок. Шалом, дорогие. Как всегда в нашей передаче, мы стараемся погружаться в интересный, яркий, такой своеобразный, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть историю в ее полноте, историю христианства, для того, чтобы увидеть точки пересечения, для того, чтобы понять, как движется сейчас иудейско-христианский диалог. И я очень надеюсь, что вы для себя что-то получаете из наших передач. Сегодня, конечно, мы будем говорить, как вы сами понимаете, на тему Пасхи, поэтому начнем. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Да, друзья, вот я очень рада, что наконец-то Инна и Илья, которых я сейчас представлю, заулыбались, потому что, как я говорю, несмотря на погоду, а Христос воскрес. Слава Богу, да? Итак, у нас сегодня в гостях, очень мне приятно представить, Илья Хаймович, служитель, помощник руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России. Илья, шалом.
Шалом.
А также Инна Фризман, пастор Церкви Святая Троица. Инна, шалом.
Шалом.
Друзья, вот мы сегодня будем говорить, как я уже сказала, о Пасхе. И давайте с вами вот что обозначим. Наша сегодняшняя передача называется «Две истории об одном». Вот я надеюсь, что большинство наших людей все-таки знают, что Пасха – это, как у нас есть интересный такой момент, если вы заходите на наш сайт, вы видите периодически картинки появляющиеся, где написано «Пасха – это не только весна, это не только куличи и яйца, это не только традиция, Пасха – это что-то большее». И я надеюсь, что, я говорю, большинство все-таки людей у нас сейчас знают, что Пасха – это воскресение Христова. И через веру в Него мы побеждаем смерть, им побеждаем смерть и имеем вот эту возможность, надежду на вечную жизнь, также на жизнь с избытком здесь, на земле. Но давайте сейчас подумаем вот о чем. У нас ведь есть не только Новый Завет. Вот у нас есть Ветхий Завет, и он для чего-то нам сохранен. Я думаю, что если бы вот было достаточно для богоискания, для понимания Господа только Нового Завета, он и был бы нам оставлен. Вот и достаточно, потому что, вы знаете, нет же вот еще третьей какой-то, да, книги. Хотя они, их есть, и они много, но я имею в виду канонических. А у нас есть с вами Ветхий и Новый Завет. И вот мы сегодня давайте посмотрим на ветхозаветную Пасху и постараемся ответить на вопрос, а зачем вообще нам нужно сейчас знать о Ветхом Завете? Вот для чего? И я этот вопрос адресую вам, дорогие друзья. Вот как вы думаете, если у нас есть Новый Завет, мы знаем это чудное послание, Христос воскрес, воистину воскрес, зачем нам возвращаться назад, далеко в историю, копаться в этих еврейских отношениях между Богом и человеком? Зачем нам смотреть эту Пасху номер один? Вот для чего-то, ведь она, наверное, нам дана, или это не нужно нам сейчас? Вот очень интересно было бы узнать ваше мнение. Поэтому, пожалуйста, давайте я сейчас объявлю наши координаты, небольшой джингл, а потом мы приступим к нашему общению, к которому, я надеюсь, и вы присоединитесь. Итак, значит, пожалуйста, не забывайте, что у нас есть мобильное приложение WhatsApp и Viber, и вы можете пользоваться им, если вам это удобно. Итак, номер плюс 7 977 850 0996. Я его периодически буду повторять. Также всем огромный привет тем, кто нас сейчас смотрит, дорогие. Вы можете присылать нам свои сообщения, мы будем с удовольствием их зачитывать. Итак, буквально на несколько секунд мы уходим на перерыв, там прозвучит телефон прямого эфира, и мы вас ждем, с удовольствием будем говорить о Пасхе.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, прям замечательно было сказано в конце. Мы рады вам, мы действительно вам рады. Пожалуйста, звоните нам, пишите, участвуйте в сегодняшнем разговоре о Пасхе. Две истории в одном. Пасха Ветхого и Нового Завета. И давайте, конечно, мы сейчас не начнем с того, что будем отвечать на мой вопрос нашими спикерами, зачем нам это надо и так далее. Мне все-таки хочется узнать ваше мнение, будем на это надеяться. А давайте мы все-таки тогда погрузимся в историю, уже начнем с Пасхи Ветхого Завета и расскажем все-таки нашим слушателям, как это происходило и в связи с чем это было связано, если кто не знает. Я думаю, что есть такие люди, которые не знают об этих событиях, мы сейчас их коротко с этим ознакомим, а потом уже будем двигаться дальше. Ну вот кто готов начать?
Пожалуйста.
Инна, вперед.
Мне, конечно, ближе было бы говорить именно о новозаветной Пасхе, как представитель церкви, но хорошо, будем говорить по-еврейски. По-еврейски Пасхи.
Да,
то есть
еврейская женщина,
туда,
да. Но все-таки в русском варианте. Коня на скаку и в горящую избу, и на вперед.
Еврейская Пасха. Вообще слово Пасха – это транскрипция еврейского слова Песах. Если перевести это слово, то будет пройти мимо. Не переход, не исход – это все неправильно. Именно пройти мимо. Что значит пройти мимо? Вот это история еврейской Пасхи. Когда народ Израиля, это еще не был народ Израиля, это были дети Израиля, дети Якова, которые пришли в Египет, потому что на земле, в которой они обитали, на Ханаане был голод, и они пришли, спасаясь от голода, в Египет, где им было уже приготовлено Богом место, потому что прежде всего туда пошел один из сыновей Иакова, Иосиф, и стал там...
Да, тоже чудная история.
Да, но это уже другая история.
Кто не читал, познакомьтесь.
Мы не можем рассказывать, начиная с Небытия, у нас просто времени нет.
Хотя хотелось бы.
Ну, конечно. Так. И евреи пришли туда по приглашению фараона, и им там было хорошо. Для них все было приготовлено. Но прошли годы, и что стало происходить? Евреи стали забывать своего Бога. А когда кто-то забывает Бога, то обстоятельства меняются. И пришел фараон, который не знал Иосифа и не знал, что сделал Иосиф для его страны, и увидел народ, который размножался и был силен на его территории, ему это не понравилось.
Угу.
Он сказал, что этот народ слишком силен, и вообще-то нужно было бы чем-то его занять, чтобы он не размножался и чтобы он не угрожал основному населению Египта. И начались времена тяжкие, евреи стали рабами. Рабами фараона и рабами египтян. Они занимались тяжелыми работами, делали кирпичи. И, наконец, они поняли, что что-то с ними не так, и они возопияли к Богу.
Как часто ты с нами бывает.
Да, естественно, что Бог их услышал. Тогда началась история Моисея. Когда вот это вот состояние достигло своего апогея, когда стало очень плохо, когда фараон уже приказал убивать младенцев, чтобы младенцы, мальчики, не вырастали в мужчины, народ не усиливался, то Бог послал на землю Моисея и послал его очень интересным образом. Иховеда, его мама, была повитухой. Она принимала роды у еврейских женщин. И когда наступил вот этот момент, когда приказали убивать еврейских младенцев, мальчиков, то муж ее отказался с ней жить. Он просто ушел, потому что он сказал, что он не может с ней жить, зная, что их ребенок может быть убит.
И вот
в такой ситуации она остается, во-первых, без мужа, а во-вторых, еще с приказанием от фараона убивать младенцев, доносить на семьи, где рождаются младенцы. Но она и ее дочь Мриам, которая ей помогала, они не могли этого сделать. И дети рождались, и они помогали рождаться этим детям. И когда их вызывали, говорили, почему вы не доносите, они говорили, что, ой, еврейские женщины такие сильные, они сами рожают, мы даже не успеваем приходить в эти дома. Вот за то, что они показали верность Богу, верность своему делу, Бог восстановил их дома, вернулся муж, и в результате родился Моисей. И вот в Моисея нужно было как-то сохранить. И тогда был придуман план. Дочь Иховеды, то есть сестра Моисея, она увидела, что в одно и то же время приходит дочь фараона на место купания. И сказала: «Мама, а не спасти ли нам нашего малыша?» Они сделали корзинку, осмолили ее, пустили по водам. Малыш был очень красивый. Когда незамужняя и бездетная принцесса увидела это дитя, она не могла быть равнодушной. И хотя она прекрасно понимала, что этот малыш еврей, но ее сердце, которое было подготовлено Богом, не могло пройти мимо этого. И она сказала: «Он будет моим сыном». И она взяла этого младенца. Но и здесь Бог все предусмотрел. Когда подошла сестра Моисея и сказала: «А хотите, я вам найду для этого мальчика кормилицу?» То, конечно, принцесса сказала «да», и Моисей был отнесен к собственной матери, где и воспитывался приблизительно до 3 лет, потому что до этого времени кормили грудью. То есть вот эта вот прекрасная возможность была для того, чтобы вот этого лидера, этого человека, на которого было возложено спасение еврейского народа, просто привести к служению и спасти. Когда народ возопиял к Богу, Моисей был уже подготовлен как лидер. Там тоже очень интересная история, я не буду ее рассказывать, просто потому, можно прочитать в Библии.
Да, сделайте это, пожалуйста, если еще у вас не состоялось этого личного знакомства.
Моисею было дано задание вывести еврейский народ. Но вывести еврейский народ можно было только показав силу Бога. Потому что иначе ни фараон, ни еврейский народ не пошли бы за Моисеем. Потому что как не было плохо, вот как человеку неплохо в каких-то обстоятельствах, но чтобы изменить эти обстоятельства, нужна какая-то подвижка.
Это правда, да.
Нужны какие-то обстоятельства, которые делают невозможным уже такую жизнь. И когда Моисей объявил своему народу, что есть возможность выйти, его послали как представителя. Да, можно, ну, тогда нас веди. И вот он пошел к фараону, стал требовать выхода, чтобы отпустили народ из Египта. Фараон не хотел этого делать, но Бог дал возможность Моисею творить такие чудеса, которые никто не мог больше творить.
И вот это знаменитое выражение, которое все знают, да, 10 казней 10... египетских, вот оно как раз именно оттуда.
Да, это были не просто казни, потому что Бог никого не хотел казнить. Бог просто требовал, чтобы были исполнены его требования. Да? Требовал исполнить его требования.
Но так как, в свою очередь, фараон не хотел этого принимать, не хотел слушать, у него тоже была своя мера, свой предел сжатия. Нужно было дойти
до этого.
А
он не знал этого Бога, у него были свои боги, и он должен был узнать этого Бога. Мы знаем Бога как любящего, как милостивого, как милосердного, но иногда этот Бог бывает и огнем поедающим тогда, когда человек не хочет его слушать. И когда человеческое сердце достигает вот полноты окаменелости, тогда наступают казни египетские. И последняя казнь. Опять же, Бог предупредил: не отпустишь народ мой, то твои первенцы умрут. Каждый первенец в доме твоем умрет. Но если кто будет слушать Бога и поверит в Бога Израилева, пусть возьмет ягненка на 14-й день месяца Нисан, зарежет его и помажет косяки дверей кровью. И тогда вот то, что предсказал Бог, то, что он сказал, не исполнится с этим человеком, даже если он не еврей.
Вот
кто бы это ни был,
момент.
Еврей, не еврей, египтянин, сирианин, кто угодно, но если ты это сделаешь, то вот это наказание пройдет мимо.
Потому что обычно, когда рассказывается эта история, она в основном преподносится следующим образом, что это было сказано только евреям.
Нет, это нет, было сказано, да? Всем и было сказано громко. Поэтому с евреями вышло много неевреев.
Там, кстати, написано в книге Исход, что много инородного народа тоже вышло с евреями.
Вот так то вот, да? Видите? А это очень важный момент, да, когда мы рассказываем о первой Пасхе. Да.
И вот именно пройдет мимо, это и есть Песах.
То есть смерть должна пройти мимо.
Пройдет мимо.
Угу.
И когда мы говорим о христианской Пасхе, вот слово Пасха, да, Песах, смерть прошла мимо тех, угу, кто уверовал в Иисуса Христа, кто принял эту смерть, кто помазал косяки своего сердца его кровью. Смерть прошла мимо, потому что верующий в Иисуса Христа не умирает. Вот это вот две Пасхи, в чем они соединяются. И в этот день, как те люди, которые поверили, и как надо было еще мазать? Надо было косяки дверей мазать, надо было мазать перекладину сверху, оба косяка двери, получается, да, так, угу, так, так. И внизу была такая ямочка, нужно было сделать, выкопать, чтобы кровь туда стекала. И получается, что, в принципе, это был крест. И когда Бог увидел, когда ангел-губитель, который проходил и осуществлял план Бога, я даже не могу сказать, вот наказание-то Божье над Египтом, над непослушными, он проходил мимо тех дверей, где видел крест.
Это потрясающе. Вот то, что вот мы сейчас слушаем, это очень, очень важно. Я думаю, друзья, вам, может быть, это поможет ответить на вопрос, который я задала в самом начале передачи. Да, как вы считаете, для чего мы должны знать о Пасхе Ветхого Завета? Нужно ли это нам сейчас? Для чего нам это нужно? Если у нас есть уже новозаветное послание. Вот давайте мы с вами еще подумаем над этим вопросом. Буквально через несколько секунд мы вернемся в наш эфир, будем продолжать. Очень интересно, мы сейчас еще обнародуем здесь моменты истории, точки пересечения с Новым Заветом, и я очень надеюсь получать от вас ваши сообщения, ваше мнение. Пожалуйста, звоните нам, дорогие, не стесняйтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, как я уже сказала, мы в прямом эфире. Мы продолжаем тему Пасхи, две истории об одном. И у нас уже есть один дозвонившийся слушатель. Добрый день, шалом, слушаем вас.
Да, шалом, воистину воскресе, это Дмитрий. А вот, знаете, я хотел еще обратить ваше внимание, что Моисей сказал, что про Христа, что Бог возвидит вам пророка, подобного мне. И там есть вот для традиционного понимания такой параллелизм, что Христос – это Моисей, который выводит всех людей из рабства греха, соответственно, фараон – это сатана, а египтяне, которые кажутся, ну, внешне свободными, то это на самом деле фарисеи, как бы вот гробы, саркофаги окрашены. То есть они кажутся свободными от греха, а на самом деле есть служители сатаны, и поэтому у Христа с ними конфликт, а не с теми, кто кажется явно порабощен греху, как там блудницы и разбойники. И, соответственно, дальше вот фараон, то есть сатана, он действует, сначала пытается погубить младенцев мужского пола, который есть добрый, невинный ум. А когда у него это не удается, он пытается не дать уйти женщину, детям и скоту, то есть присовокупить к этому уму добрые чувства, недобрые дела. Но неся свой крест со Христом, как снова Моисеем, как Ковчег Завета, нам удается уйти через игольные уши.
Да, Дмитрий, спасибо. Очень интересный ваш комментарий. Вообще мне Дмитрий нравится, потому что он очень часто рисует нам интересные картины.
Да, очень просто интересные, но совершенно верно, драматические.
Да, которые интересны потом для переосмысления, для размышления. Вот как мы подходим к какому-то полотну, да, там Джотто или еще какого-то великого художника, и начинаем постигать эти интересные нюансы. Дмитрий, спасибо. Вот здесь нам пришло сообщение от Галины. Она пишет: «Я не знала, что мазать косяки надо было в виде креста. Ну, вот видите, Галина, вот, и, как я уже говорила, обещала, что сегодня у нас будут откровения, да, вы что это обязательно сегодня получите и узнаете. Вот давайте все-таки, друзья, мы ответим на этот вопрос. Я обращаюсь к вам, дорогие наши слушатели. Опять же, повторю этот вопрос. Для чего нам нужно знать о Пасхе Ветхого Завета? Как вы думаете, что нам это дает сейчас, когда мы имеем уже новозаветное послание? Вот, а мы продолжаем с нашими гостями, Инной Фризман и Ильей Хаймовичем. И вот здесь мы уже сделали такой ввод, мы объяснили вам, как состоялась первая Пасха, ввели вас в некий контекст, здесь вот объяснили некоторые такие моменты, а сейчас давайте с вами посмотрим на Пасху Нового Завета. Ну, здесь вот уже Инна как раз сказала, да, провела уже некоторые параллели, но давайте с вами, может быть, еще вспомним некоторые детали, например, не для всех понятные, да, хотя они уже являются привычными и традиционными. Например, вот сейчас мы заходим в храмы и видим, что там находятся вот пальмовые ветви, да, и мы знаем, что когда Иисус, он въезжал в Иерусалим, въезжал он не на боевом коне, не на коне вообще, да, въезжал он на ослике, который тоже был чудным образом просто по такому пророчеству доставлен на определенное место, тоже вы можете об этом почитать, если не знаете. Итак, он въезжает в Иерусалим, и вот народ встречает его с ликованиями, стелит ему под ноги одежды, эти пальмовые ветви, кто, если не знал. Вот, скажем, в чем здесь дело? Почему встречали его именно таким образом?
Ну, тут тоже интересная вещь. Пальмовые ветви – это атрибут другого праздника.
Так.
Это праздник Суккот.
Так.
И в один из дней праздника Суккот, это Ашана Раба, день, когда люди ходят с пальмовым, с букетом, с лавом, да, с пальмовым ветвем, там не только пальмовый ветвь, там еще и эртрог,
мирта,
таким букетом, и провозглашают осана. Осана – это не возглас радости, осана – это не то, что у нас в церквях думают, что это аллилуйя, слава Богу. Осана – это перевод этого слова «спаси нас».
Так.
И это призыв Машиаха – «приди и спаси нас». Поэтому вот этот вход Господень в Иерусалим, это как бы переносит нас к празднику Суккот. И вот он взят оттуда, этот день, когда люди пришли, они увидели в Иисусе, они увидели того самого Машиаха, Спасителя, они просили его «спаси нас». И поэтому, когда ему сказали «ты скажи, чтобы они замолчали», он сказал «я не могу этого сделать», потому что практически они призывают Спасителя, они нуждаются в спасении. Ну, как же я скажу, чтобы они перестали кричать,
да, даже камни
«спаси
тогда
запьют, нас»,
да, да?
Когда камни будут тогда кричать «спаси нас».
Да, и праздник Суккот, самое интересное, я думаю, мы уже говорили об этом, что он говорит о пришествии Мессии на землю. И поэтому, когда евреи увидели, что Мессия, вот он пришел, они думали, а зачем нам праздновать Пасху, он вот, он уже пришел, то мы как раз, будем говорить о том, что пришел Мессия, вот он уже. Хотя это на самом деле осенний праздник.
Так что будет очень интересно, да, если мы сейчас с вами вот узнаем все-таки для чего, да, эти пальмовые ветви. Я еще слышала такой вариант, что пальма – это практически одно из первых растений, которое начинает как бы так вот расцветать именно в Израиле, означая, ну, некое такое возрождение, вообще это дерево мира, потому что раньше, когда возвращались военачальники, цари с победой, то им стелили эти пальмовые ветви, как бы провозглашая то, что они принесли с собой мир. Все, война закончилась, смерть закончилась, они принесли мир. И это вот, может быть, еще тоже, да, один из таких моментов. Нам здесь уже пишут, друзья, спасибо вам огромное, шалом из Казахстана, Христос воскресе, воистину воскресе, Алексей. Интересно, что Пасха Ветхого Завета действительно важна в Новом Завете, ведь даже на горе Преображения сам Моисей и Илья говорили об исходе Христа, а исход Израиля связан с пасхальными событиями. Спасибо. Спасибо, Алексей, и вам. Продолжаем, друзья, да, говорить о нашей замечательной Пасхе. Сейчас вот я постараюсь еще прочитать одно послание, но хочу дать слово нашим замечательным гостям, спикерам. Вот мы сейчас упоминали о пальмовых ветвях, а вот одежды. Вот есть некая такая трактовка, что значит стелить? Вот они снимали одежды и стелили тоже под его ноги. С чем это связано? если есть?
Я думаю, что это означало то, что они преклоняются пред Богом на самом деле, потому что снять с себя одежду – это означает снять с себя все старое, как бы очиститься пред Богом, все греховное, что у тебя есть, и предстать пред Богом обновленным. Понимание.
Ну, я думаю, Боже. Что здесь тоже понимаешь, что, так, что они снимали, да, они, конечно, не снимали нижнее белье.
Да, они
спокойно, да, восклицательный знак.
Они снимали, скорее всего, талос, вот эти вот одежды, которые...
Что-то наподобие туники такой, да?
Религиозные свои одежды, что вот практически это могло означать, что все, вот закон исполнен, потому что по закону они должны были носить эти одежды, вот еще их воскрылья называют, да, которые завязочками такими, которые по закону нужно было носить. Вот они их снимали, что вот он закон, вот он, пришел Машиах.
Вот как интересно.
И то же самое, да, вспомните, когда Давид внес ковчег, написано, что он снял одежды, да, но он одел, какие одежды он снял? Он снял царскую мантию. Когда он нес, когда он танцевал перед ковчегом, он снял свою царскую мантию, что это Бог, и вот перед Богом я не царь.
Очень интересно, да? То есть здесь какое-то именно поклонение Богу, понимание, вхождение в какое-то смирение. И вот как Инна сказала, замечательно, мне кажется, это когда действительно мы таким образом символизируем, что мы свободны от закона, да, что у нас есть что-то большее, пришло что-то большее, чем закон, пришло спасение. Вячеслав нам пишет: «Шалом, Христос воскрес! Воистину воскрес, воистину Вячеслав! Воскрес. Очень люблю слушать вашу передачу. Вот такое откровение я получил вчера, в день празднования Пасхи. В последнее время все чаще православные и католическая Пасхи совпадают по дате, а вчера именно такое совпадение мы тоже имели. И совсем уже недалеко по дате от Песоха иудейского. Кстати, вот Песох иудейский у нас...
заканчивается. Завтра. Сегодня последний... Сегодня последний день в Израиле, завтра последний день в Диаспоре.
Прекрасно. То есть все равно мы в совпадении.
Да.
Замечательно. Это Бог убирает все конфессиональные границы, восстанавливает еврейские корни, от которых христианство было когда-то отсечено. Спасибо, Вячеслав, за ваше мнение. Замечательно. Друзья, мы продолжаем говорить о Пасхе, о двух историях, которые, тем не менее, рассказывают об одном. И я также продолжаю адресовать вам свой вопрос. Все-таки почему для нас так важна Пасха Ветхого Завета? Почему нам нужно об этом знать? Не просто это интересно, не просто историческая какая-то картина или какие-то интересные факты, которыми мы можем блеснуть в обществе. Но для чего нам это нужно, да?
Вот я хочу зачитать место из Нового Завета. Апостол Павел пишет послание к Коринфянам в 5 главе Коринфской церкви, среди которых в основном были языческие народы, не евреи, но были некоторые евреи. Просто маленькая справка. Коринфская церковь была одна из самых сложных, потому что Коринф – это портовый город, и там было много греха в этом городе. И, соответственно, апостолу Павлу пришлось аж два послания написать этой церкви, и вот что он пишет: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Знаете, откуда вообще церковь взяла понимание Пасхи? Ведь они говорят, что мы не евреи, а поэтому у нас другая трактовка Пасхи. Они взяли именно вот из этого места, что Пасхой стали называть ягненочка. И на самом деле в Писании, даже в Ветхом Завете, это тоже называлось Пасха. Вот этот ягненок, который нужно было съесть, который нужно было заколоть, и крови, которую нужно было помазать косяки двери.
Так.
И, конечно, разная трактовка у Ветхого и Нового Завета. То есть официально понятно, что Ветхий Завет – это празднует еврейская Пасха, выход из Египта, а Новый Завет, Пасха христианская – это воскресение Иисуса Христа, нашего Спасителя.
И вот что, тем не менее, означает это дальше, мы узнаем обязательно у Ильи, просто сейчас примем звонок от нашего слушателя. Добрый день, шалом, мы слушаем вас.
Да. Скажите, пожалуйста, я могу попробовать и ответить на вопрос, и дополнительно спросить?
На вопрос, который я адресовала, для чего нам нужна Пасха? Ну, конечно, естественно.
Это вот Леони, Санкт-Петербург.
Спасибо.
Вот скажите, пожалуйста, вот если те христиане, которые принимают саму Библию как священное писание, то там же написано ясно, четко и понятно. Это повеления вечные, и они незыблемы, неизменны, но я дополняю себя. И если Бог постановил законы, то они должны соблюдаться. Вот, я хотел бы спросить у ваших гостей, вот те 613 законов, которые дополнительно, нужно их соблюдать вообще, или все-таки соблюдать тот один единственный закон, который дал Христос, что нет той больше любви, вот как первые заповеди, возлюби Господа Бога твоего. Вот, угу. Если ты будешь любить, то это будет соблюдать все остальные заповеди. Это дополнительный вопрос. И я хотел бы спросить тогда, вот если тот верующий, который не верит ни Библии, ни Евангелия, допустим, буддист, индуист, зороастрист, или даосист, или герметист, кто угодно, или даже вот древние славянские, вот, которые верят Пернам, даже Богом, Световитам и тому подобное, вот если они не соблюдают эти законы, унаследуют они вот ту жизнь вечную, где сказал Христос, у отца моего обителей много, и вообще, вот как они будут судиться по закону, по милости, по благодати, по любви и по всему остальному. Вот спасибочки, извините, пожалуйста.
Да, спасибо большое, вы не извиняйтесь, это вам спасибо. Вы позвонили, сказали свое мнение, мы, собственно говоря, к этому и призываем в нашем эфире. Пожалуйста, кто хочет ответить?
Да, ну, я начну, наверное, Илья присоединится. Ну, насчет 613 заповедей, их, в принципе, невозможно исполнить, потому что нету храма, и там в основном эти заповеди, они относятся к храмовым жертвоприношениям. И они заменены. Кстати, они и в иудаизме заменены, и вы не поверите, чем. Чтением, изучением Торы. Я думаю, что если каждый христианин будет изучать Тору вместо 613 заповедей, мне кажется, что этим будет спасен. Но это, конечно, такая шутка, потому что спасаемся мы только Иисусом Христом. Но Иисус Христос – это не что иное, как воплощенная Тора. Поэтому, конечно, исполнение заповедей, которых уже невозможно исполнить, их невозможно исполнить. А насчет заповеди любви, то мой дорогой Иисус, мой Господь, он ничего нового тоже не сказал. Однажды, когда Гилеля, одного из предводителей, вернее, предводителя из еврейского народа, председателя Синедриона, спросили, может ли он сказать всю Тору, да, все заповеди за одну минуту, стоя на одной ноге. Он встал на одну ногу и сказал: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим и возлюби ближнего своего, как самого себя». В этом вся Тора и все пророки. Поэтому, да, конечно, если исполнять заповедь любви, этого достаточно для спасения, если ты принимаешь Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Потому что никто не может спастись, если не примет Иисуса Христа. Он Пасха наш.
Если отвечать далее на вопрос нашего слушателя, только очень коротко, чтобы мы не ушли от главной темы, по поводу других верующих, да, которые верят, у них есть своя идеология, есть свои ценности, и они не всегда слишком сильно отличаются от христианских, если мы говорим именно о человеческих ценностях, то что с ними будет, если они, тем не менее, не принимают Христа как Спасителя?
Ну, Инна уже ответила. Она сказала все в своем ответе, что если не принимают Иисуса...
Инна уже все сказала.
Если они не принимают Иисуса как Сына Божия, если они не осознают себя грешными и не приходят к Нему в покаяние, то они не могут наследовать вечность, каким бы названием они ни назывались.
Нет, они даже могут считать, например, себя грешными, но не принимают именно Христа как Спасителя, да. То есть не мажут вот этой кровью косяки-то, о которых мы
своего
говорили
сердца,
выше. Да.
Они будут судимы, они придут на суд, дела их будут перед ними, да, кто-то будет судим по совести, кто-то еще каким-то образом, но это уже, извините, мы не боги, чтобы решать за Бога.
Да, кстати, вот здесь вот, я думаю, смотрите историю Ветхозаветной Пасхи, она очень хорошо об этом рассказывает. Вот я думаю, это даже приоткрывает тот ответ, который я, ответ на вопрос, который я все время адресую нашим слушателям, да, для чего же нам это нужно? Вот потому что все-таки история нашего будущего, она сокрыта уже в том, что происходило когда-то. И это замечательная трансляция, когда мы видим, что происходило, когда люди не приняли этого послания и не исполнили то, о чем говорил Господь, не помазали кровью косяки, потому что не поверили, потому что надеялись на других богов, потому что думали, что обойдется, или что каким-то образом эта история повернется, или Бог передумает. Но, тем не менее, Бог сказал, и Он сделал. И, конечно, это была трагедия. Трагедия для Египта, и они, наоборот, потом даже возрадовались, когда евреи уже вышли из их среды, когда сначала они не хотели их отпускать, потому что для них означало, что, это мне сразу вспоминается, когда, по-моему, Петр говорил Иисусу: «Господи, выйди от меня, да, отойди от меня, ибо я, как говорится, грешен». Вот это вот понимание Божьей святости и того, что есть определенные последствия, если ты не находишься вот в этих правильных взаимоотношениях, они, естественно, уже приводит к тому, что вот лучше вообще ничего не иметь. Вот выйди, пожалуйста, от меня. Но мы продолжаем, да, друзья, у нас еще есть время, поэтому, пожалуйста, звоните нам. Наши номера, еще раз повторю, обещала это сделать. Мобильное приложение WhatsApp и Viber +7 977 850 0996. Также у нас телефон прямого эфира 8 800 333 1706. И, конечно, вы нам свои сообщения можете присылать. Вопрос остается все тем же самым, да, для чего нам нужно знать о Пасхе Ветхого Завета. И мы с вами продолжаем. Вот я сейчас слово Илье передам, потому что мы как раз закончили на том, что он начал нам рассказывать о ягненке, о Пасхе Ветхого Завета и уже Новозаветной Пасхе, о тех традициях, которые сформировались в церкви, взятые, тем не менее, из иудейской Пасхи.
Да, я хотел немножко дополнить из истории, что, ну вот, западные и восточные христиане, они в свое время решили отказаться от ветхозаветных праздников, которые раньше, в самом начале возникновения церкви, и язычники, и евреи праздновали вместе. И они так согласились, чтобы их праздники, в том числе и Пасха христианская, никогда не совпадала с еврейской. Потому что разные даты, то есть у евреев это по лунному календарю, например, Песах и другие праздники, а вот христианская Пасха, она празднуется в день весеннего равноденствия на следующее воскресенье. И вот, тем не менее, иногда они совпадают. И многие верующие действительно не понимают или даже, может быть, не хотят понять или отождествить христианскую Пасху с еврейской, но когда мы читаем даже в Новый Завет, мы видим, что апостолы-то, они тоже были все евреи. Поэтому, объясняя о Иисусе Христе, о Иешуа, они все равно, тем не менее, применяли термины еврейской Пасхи. Ну вот, например, сам Павел об этом и говорит, что вам нужно очистить старую закваску. Откуда он это взял? Именно от того, что на еврейскую Пасху нужно было выметать все вот сейчас
квасное
да, то, что может забродить, а это образ греха. И он также говорил, что нужно с новыми опресноками, да, очистить свое сердце. Он говорил о грехах Коринфской церкви и о людях невозрожденных, которые ходили в церковь, но они таки продолжали грешить. И он говорит, что у вас на самом деле старая закваска, вам нужно очиститься от нее подобно тому, как евреи очищали дом на еврейскую Пасху. И он говорит о том, что Пасха наша, Христос, заклан за нас. Он опять проводит образ с еврейской Пасхи. То, что ягненок был убит, его нужно было съесть, и нужно было помазать косяки дверей в доме, где они жили. И на самом деле вот эта связь с еврейской Пасхой, если мы все-таки внимательно посмотрим, на столах еврейских домов, где праздновался праздник, был определенный порядок, называется седер, где было пасхальное блюдо. И на этом пасхальном блюде мы, по-моему, уже рассказывали как-то, да, было 6 предметов. И вот практически все эти 6 предметов говорят о Мессии. Но самое, конечно, такое наглядный предмет, который на этом блюде, это кость агнца. Так. Это именно образ того ягненка, который нужно было заклать, и нужно было помазать косяки двери кровью. То есть там есть, например, яйцо, двоякое обозначение есть. Угу. Если белое яйцо, это тоже образ ягненка, но иногда кладут запеченное яйцо, это образ храма, который был разрушен. Но вот опять-таки как? Он был разрушен. Почему? Потому что евреи не соблюдали, к сожалению, не соблюдали Писание.
И это такое, и как, это напоминание, было, да, это о напоминание, том, что может, да, произойти, если это, да,
например, ты не горькие травы, Бога. Это слезы от ужасных последствий вот этого рабства, в котором находились евреи. Но опять-таки, если мы смотрим в духовном плане, в настоящее время много людей плачет, много людей испытывает переживания, тревоги, болезни, и все. Мы не можем это все, конечно, вот так вот голословно сказать, что потому что они, значит, согрешили. Нет, мы не знаем, но, возможно, потому что они отвергают Мессию. И это относится ко всем людям, как евреям, так и неевреям. Угу. Это общее понимание того, что Пасха – это действительно Иешуа или Иисус Христос, который заклан за нас, за наши грехи. Независимо от того, кто мы, православные, или мы иудеи, или мы другой национальности, по-другому как-то празднуем, но во всех Пасхах присутствует эта атрибутика Мессии и закланного ягненка. Поэтому это общее, которое нас соединяет, как еврейскую, так и христианскую Пасху.
Я еще хотел сказать насчет мацы, потому что здесь очень как бы много вопросов, связанных с мацой. Вот маца – это хлеб, который не успел подняться, там не было закваски. И еще Иисус, апостол Павел, сравнивает и с мацой, не с куличом, а с мацой, потому что закваска – это грех, а вот в Иисусе Христе не было греха.
Поэтому, да, он бесквасный,
поэтому маца есть символ Христа, символ
Пасхи. И да, еще одно сравнение с мацой. Очень хорошее и самое известное место, которое говорит пророк Исаия. Он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Если мы посмотрим на саму мацу, то ее готовят каким образом? Ее специальными стежками вот так вот простегивают, чтобы она лучше пропиталась, но она где-то лучше прожарилась, где-то меньше, и вот так, если посмотреть на свет, она вся испещрена вот этими вот простежками, да, и когда мы читаем Исаии, мы понимаем, что это тело Мессии, это образ его тела, которое было за нас изъязвлено, и за нас мучимо за грехи наши.
И ломимое.
И ломимо за нас. За нас. Да, это хороший образ того, что мы на самом деле виновны в его смерти. И здесь и еврейская Пасха, и христианская, она соединяется в одно целое.
Замечательно.
И еще мацу нужно было готовить на открытом огне. Ее не делали как-то в печах, как вот делают лепешкой, а именно на открытом огне. А Иисус сказал, что огнем ему нужно креститься. Вот и он ждет, когда же наступит это время, да? То здесь вот прямые символы еврейской Пасхи – это прообразы, все, что это прообразы Иисуса Христа, их нельзя не замечать.
Вот здесь интересно, еще пришло послание от Валентины. Она пишет: в пасхальный седер к столу подавались 3 кусочка мацы, только средний кусочек преломлялся. Это тоже прообраз Христа, средний кусочек, середина Троицы.
Да.
Спасибо, Валентина, спасибо большое. Это было интересно. Друзья, у нас эфир продолжается, и вы еще можете отвечать на тот вопрос, который я задала, для чего же все-таки нам нужно знать о Ветхозаветной Пасхе, хотя я думаю, что мы постепенно приближаемся уже к пониманию на самом деле этого ответа, для чего же нам это надо знать.
Да, и еще харасет, хотя это то, что такое сладкое блюдо, которое состоит из яблок, орехов и меда, которое лежит тоже на блюде. Вот для меня это, я не читала объяснение этому, для меня это было всегда символом церкви, потому что церковь построена из кирпичей, да, из кирпичей, тяжело трудились евреи, создавая кирпичи, с которых строили пирамиды. Но Христос сказал, что мы есть те самые кирпичи, которые строили, из которых построена церковь. Поэтому вот этот хросет – это и есть символ церкви на пасхальном блюде. Для меня это так.
Очень интересно.
Чисто еврейское объяснение хросерта, он действительно сладкий, он как бы говорится то, что мы будем потом есть. То есть это такой десерт. Но как евреи это объясняют? Во-первых, при чем тут кирпичи и сладкое? Они объясняют это так, что кирпичи мы строили в труде, это был труд, это был пот, это было трудно, но сладко, потому что в ожидании избавления, то есть мы ожидаем, когда придет избавление. Это тоже хороший образ того, что, может быть, в жизни своей мы трудимся, мы переживаем, мы болеем, но мы ждем избавления, если мы верующие люди, мы знаем, что мы когда-то достигнем вечности, и там не будет уже страданий.
Да, я думаю, что это близко каждому, конечно. Мы уже потихоньку продвигаемся к завершению нашего сегодняшнего общения. Оно получилось очень интересным, насыщенным и, как я уже сказала, ярким. Я думаю, что вы действительно что-то могли сегодня получить, и не просто информационное, но даже что-то более глубокое. И отвечая на вопрос, почему же нам все-таки нужно знать о Пасхе Ветхого Завета? Во-первых, очень многое сегодня нам рассказали и Илья, и Инна о пересечениях очень важных и необходимых. Потом представьте себе, как мы уже неоднократно говорили, о понимании полноты, о том, что вам, например, дали книгу, но запретили читать первую половину, и вы читаете только вторую. Представьте себе, чего вы лишаетесь. Или, например, можно сравнить даже с собой, своей семьей. Что происходит, когда вы узнаете о своих корнях, о том, что происходило с вашими дедушками, бабушками, вы начинаете совершенно по-другому интерпретировать многие события, происходящие в вашей семье. Вы начинаете понимать некие коды, некие знаки, которые раскрывались в личностях ваших близких, вы начинаете понимать самих себя. А почему же к этому какие-то склонности? А почему какие-то есть определенные мысли, побуждения, еще что-то? То есть это необходимо прежде всего для понимания самих себя, а если мы говорим о Пасхе, для понимания Христа. Христос не появился просто на чистом месте. Он не просто пришел с небес на землю сразу, и началась история такого Нового Завета. Нет. Был контекст, приготовленный Богом, и для того, чтобы понимать Христа, для того, чтобы понимать Его послание, понимать и то, что происходило потом с Церковью, правильно понимать, для этого нам нужно как раз постигать все то, что оставил нам Господь. А это Ветхий и Новый Завет, друзья. Я надеюсь, что у нас это немножко сегодня получилось. Прям буквально паре фраз от вас, дорогие, под завершение. Илья.
На самом деле, я хочу, чтобы это пасхальное время у каждого из нас появился мир, шалом Божий, потому что в этом мире одни страсти, в этом мире даже в нашей жизни кипят многие страсти, которые мы решить не можем. Но именно Бог в Иешуа, Иисусе Христе, дает нам радость и мир. А еще к этому хотел добавить, в это время в еврейских домах люди стараются помочь. Именно на праздниках, когда всем хорошо, хочется, чтобы кому-то, кому тяжело, тоже стало легче. Поэтому давайте подумаем о тех, кому трудно, чтобы мы могли что-то принести и в их дом, и в их сердце.
Илья, спасибо большое, просто прям совсем время у нас ушло, мне еще хочется прочитать сообщение от Алексея. Интересная мысль пришла сейчас. Отмечая Пасху, это возможность объединения всех народов вокруг одного Агнца, который страдал за всех. И в Ветхом, и в Новом Завете в Пасхе могли участвовать все народы. Это как раз то, о чем говорила
Инна.
Аминь.
Аминь.
Аминь. Друзья, спасибо вам огромное, что вы были с нами. Пасхой вас. Пусть действительно Иисус Христос объединит всех, пусть будет благословение на всех, и мы, конечно, желаем вам шалом в ваши семьи, в ваши дома в эти пасхальные дни. Пусть произойдет что-то особенное для того, чтобы открывались наши сердца, и мы все-таки мазали кровью косяки этих сердец, и смерть проходила мимо нас. Благословение вам. Слушайте, пожалуйста, нашу передачу, как всегда, по понедельникам. Смотрите нас на сайте сайте Радио Теос. Благословений вам огромное спасибо тоже, Илья, Инна, с Богом.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.